Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Клуб – передача для тех, кто хочет создать крепкую, благочестивую семью, поделиться своими историями и опытом, победами и поражениями, радостью и грустью, обсудить семейные традиции и обычаи, узнать, как любить, развивать, обучать, воспитывать. Ежедневные вопросы современной православной семьи обсуждаются на нашем радио. Мы это знаем, потому что сами ежедневно оказываемся перед выбором. Сами читаем, смотрим, ездим, требуем, просим, объясняем. Мы ведущие программы «Женский клуб».
Павличенкова Юлия, мама 6 детей.
И Сорокина Светлана, мама 3 детей. Здравствуйте, дорогие слушатели радио «Радонеж». Я напомню нашим постоянным слушателям, ну а тем, кто вдруг нас слушает впервые, скажу, что это цикл передач под названием «Женский клуб». Мы с вами говорим, обсуждаем и спорим на темы, которые обычно не выносят за порог православной семьи.
Уважаемые радиослушатели, приглашаем неравнодушных людей поучаствовать в нашей совместной работе. Если вы хотите стать гостем нашей программы, задать вопросы, поделиться своим мнением, все это можно сделать по электронной почте gclub@mail.ru. Если вам не удалось прослушать передачу, на сайте «Радонеж» выложены архивы всех наших программ. Также вы можете присылать свои вопросы и комментарии на короткий номер 5522. В начале сообщения необходимо указать слово «Вера» русскими или латинскими буквами, а через пробел – текст вашего сообщения.
Я напомню, мы работаем сегодня в прямом эфире, и телефон прямого эфира в Москве 8-495-959-5939. Считается, что наше современное общество устроено таким образом, что многодетной семье в ней просто в нем места нет, не предусмотрено. Многодетная семья в наши дни, хотим мы этого или нет, всегда вызов. Современные общественные установки не перестают доказывать, что многодетная мама не может самореализоваться, что дети в многодетных семьях не могут получить достойного образования и что они чуть ли не голодают. Буквально это как раз доказывает то, что вот сегодня звонил мой очень хороший друг, папа четверых детей, и рассказывал, что ему в поликлинике говорили о том, что сейчас в стране ювенальная юстиция, и мы, наверное, должны прийти к вам домой, посмотреть, как вы живете. Может, стоит отобрать у вас детей? И это при том, что семья более чем благополучная. Просто не хочет прививать детей.
Ой, ну, я надеюсь, что сегодня мы поговорим о том, что есть хорошего в наших многодетных семьях. Вообще, говорить о многодетных семьях – это моя любимая тема. И сегодня мы продолжим как бы цикл передач с нашими многодетными родителями. Наши сегодняшние гости – это Анна Алексеевна Чернова.
Ее муж – Максим, Георгий Кириллович.
Да, и их замечательный сын, Кирилл Георгиевич.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Расскажите нам, пожалуйста, как вообще, из чего была образована ваша семья? Хотели ли вы сразу, были у вас планы стать многодетными? Сколько у вас уже детей?
Ну, семеро пока, вот недели через две, может быть, чуть-чуть больше будет.
Ну, семеро – это серьезно. Это почти уже столько, через неделю-две, почти как у нас с тобой вместе взятых уже будет.
Да, я восхищена.
Вот вы скажите, вот выросли, Георгий, мальчиком, учились в школе и думали, вот вырасту, заведу себе восьмерых детей там, да?
Меня все в детстве спрашивали, ну, да, такой стандартный детский вопрос, тем будешь, когда вырастешь. Вот. Ну, и по детству там 3, 4, 5 лет было. Все время отвечал, что все время называл разные профессии, там и водителем самолета, вот как это не смешно. Да, да, да. Не, ну, какие-то были и более земные вещи, типа дипломата. Но всегда разное, а еще прибавлял, еще будет 12 детей и машина с прицепом, чтобы их водить.
Ничего себе.
Вот, он вспомнил, вот, наверное, уже ближайшие годы, когда вдруг вот стало приближаться к этой цифре. Ну, очень много у нас в жизни чего промыслительного идет. Мы не обращаем внимания, а вот иногда так вспоминаем, ведь как-то вот что-то мне вкладывало в это в уста. Естественно, когда в наше советское время, да и после росли, что-то думал, что, конечно, вот хорошо сам семью, большую, здорово, но только не про себя.
Вот да, там, чтобы такое количество. Мне казалось, в советское время о 12 детях было как-то это так. Страшно, наверное, даже подумать.
Ну, тем не менее, вот, да много это в нашей семье, конкретно с Анной, много таких вещей промыслительных, мы даже познакомились, как вот были в паломничестве и в Греции. И, в общем-то, так и не общались, а вот шли по набережной Фессалоник и увидели тогдашнего митрополита Кирилла, нынешнего патриарха. Подошли благословиться одновременно. А вот много народу подошло, он со всех так прилежно. Вот, крестил, он нас как-то сэкономил одним крестом, двоих перекрестил незнакомых людей. Вот. Так что тут даже вот этот вот был первый шаг.
Вы после этого подумали и решили жениться?
Не-не-не. Долго еще было, что чего такого не произошло в жизни. Вот, ну, мало ли так произошло, перекрестил. После этого вот я поехал на Афон, а Аня вот на Эдину, к Нетарию Эдинскому, и уже и так про нее забыл, и познакомились в паломничестве, вот, про нее. И попали мы в очень такую интересную историю, там, в общем, на фоне тоже такое вот все мистическое. И вот столкнулись с бандитами, которые там грабили скиты. В общем, была такая неприятная история, вот, которая нас привела к тому, что мы вот там вдвоем с товарищем заночевали в скиту Святой Анны, которая у подножия горы. Вот, там было вот нас двое и монах единственный, который там жил. И вот утром встали, вот, отслужили, не знаю, как можно ли отслужить там акафист, потому что он на греческом читал, мы насколько могли только лбы крестили, и увидели икону Млекопитательницы. Она такая Ну, во-первых, древняя икона, а во-вторых, чем она поразила, то, что вот очень много даров во всех монастырях афонских на иконах. Там смотришь, и монеты висят, и цепи висят. А эта икона вся просто завышена, ее по иконе практически не видно. Там аж прям роликсы висят, еще стрелка ходит, что недавно повесили, кто-то с руки снял. Вот вся завешена дарами. И меня спросили, а что такое за икона-то, почему вот там такие знаменитые там Иверская икона, там достойная есть. Вот нигде такого нет. Вот она прямо вот вся ее не видно практически.
Это при том, что это остров, где только мужчины. Ну так, на секундочку, да? Так?
Да.
То есть, я понимаю, женщины там, ну, как-то завесили.
Да. Она говорит, это чудотворная икона, которая помогает всем в чадородии, у кого не было. И вот это дары от рожденных детей. Я подумал, ну, что там, я еще жениться-то не собираюсь, как бы мне не нужно. Потом вспомнил, вот я с Анной познакомился, Тит Светланой. Вот, ну, что паломничество женщина делает? Наверное, в семье молится. Думаю, дай-ка свечечку поставлю, чтобы детей она родила. Вот, и то, я говорю, даже мысли не было. Ну, вот, мы опять-таки какие-то действия совершаем, может быть, неразумно, не подумав. А вот Господь устраивает, через какое-то время, там, случайно еще пересеклись. Еще вот, и вот уже так и подошли к решению о семье.
Ну, подождите, теперь мы спросим версию Анны. Потому что всегда версия мужчины отличается от версии женщины, правда, Свет?
Да, и вот что касается количества детей, я вообще работала в американской компании, и не то, что вот как бы выходить замуж и рожать детей, тем более садиться дома домохозяйкой, у меня даже мыслей не было, потому что по меркам того времени я была вполне успешная, закончила университет, пошла работать в замечательную просто компанию, которая на взлете своего бизнеса была, и совершенно не собиралась выходить замуж и сидеть дома.
А в паломничество что поехала?
Ну так. Потому что просто в паломничестве как-то душа того просила. Весь этот темп американской жизни и действительности хотелось все-таки прерваться. И вот на майские праздники, это даже не отпуск был, я туда поехала просто вот помолиться, отдохнуть и побыть сама с собой.
Хорошо. Вот вы познакомились с Георгием. Какие у вас впечатления остались?
Впечатления остались вообще в целом о паломничестве. То есть это для меня был вообще первый опыт. Я Гедельма, кстати говоря, тоже с Радонежем.
Вот.
Им поклон.
Поклон Радонеж во всем виноват.
Точно. Вот. И, в общем-то, я там познакомилась и с Радонежем изнутри, потому что сначала так радиостанция, конечно, уже слушала, имела себе представление какое-то в обществе Радонеж, но вот так, чтобы увидеть людей конкретных, это произошло первая встреча там. Вот. И у меня, старее, даже впечатление было не столько о Георгии, сколько в целом о паломничестве, что это замечательное вообще времяпровождение, и что оно очень многое дает душе. И вообще вот просто я там поняла, что, наверное, все-таки не самое главное в жизни – это работа, бизнес и все остальное, что вот надо когда-то остановиться, подумать и немножко вообще встряхнуться.
Встряхнулись, я
встряхнулись.
Так,
вот. И вы знаете, что интересно, что возраст у меня был довольно немолодой, то есть мне было 29 лет. Или 28, да. Но самое главное то, что в диагнозах мне писали старые первородящие.
Конечно.
Это сейчас на меня смотрят 8-го, как так? Вот, уже такой диагноз мне никто не ставит, что...
Ну, просто уже 8-го.
Старые 8-родящие. Вот, но в 29 лет это было тогда вообще как бы впечатляло людей.
Да.
Вот. И я, в общем, достаточно зрелый человек был, то есть сознательно это все происходило, не как по какому-то такому влиянию сердца, порыву какому-то молодому такому. Вот. И вы знаете, все-таки, наверное, Господь то, что нас привел к этому, к тому, что мы пришли, нашли друг друга и пришли вот к такой нашей православной семье, все это было, наверное, вся наша жизнь до этого как бы вела к тому, что это должно было произойти.
Хорошо, рассказывайте самый трогательный момент, когда вдруг Георгий сказал, ну давай поженимся. Это же приятно всегда так вспомнить, а детям приятно услышать всегда. Да, Кирилл. Мои, например, очень любят, когда там говорят, мама, ну расскажи, ну когда папа там сказал, там прям сидят такие рядочком слушают.
Вы знаете, у нас даже вот как-то скорее встал вопрос о венчании.
чем вы поженитесь.
Я поженимся, не подразумеваю там ЗАГС или церковь. Я о создании семьи, наверное, в большей
степени. О намерениях.
О намерениях, да, совместного такого благословленного Богом проживания.
А это, опять же таки, нас венчал-то батюшка, который руководил этой паломнической поездкой.
Прямо там?
Нет, не там, когда вернулись сюда уже игумен Иннокентий.
Да, съездили к нему.
Да, съездили к нему.
Так тут так.
И он что-то как-то сам вместе с нами о нас подумал.
Ну, собственно говоря, это, наверное, же тоже эта проблема, вот говорите, вот проблема то, что вот многодетные там вытянуты из общества. Действительно, так есть, так оно и есть, наверное. Но это касается-то не только многодетных, а очень много сфер жизни. Да вообще для современного человека тоже вступление в брак — это какая-то такая страшная штука, которую нужно там перейти.
Да, да. Это лишение свободы для мужчины, там, это мечта женщины.
Да.
Это да, есть проблема.
Есть, и вот уже там мысль-то вроде есть, все это надо вот как бы все вот устраивать, а все-таки, может быть, лучше на кого-то переложить ответственность.
То есть вы все-таки думали как мужчина, стандартный.
Ну, может быть, да, было. Вот. Ну вот и тоже и молитвами усилиями, вот царь Иннокентий, вот как-то мы к этому именно решение,
да,
наверное, и сподобились. Вот, потому что, ну, наверное, да, наверное, у меня от этой решительности было мало.
То есть, в общем, Анна взяла все это в свои крепкие руки.
Нет, 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 неправильно. Вот, все-таки, я говорю, переложил как бы ответственность на церковь.
А, на батюшку.
На батюшку.
Ну, как благословите.
Да, да, да. Хочу, но как благословите.
Ну, да, очень знакомо.
Да, да. Ну, вот.
А он, ну, ты и женитесь там уже, давай, венчайтесь на Красную Горку.
Нет, нет, сказал. Нет, не так. Ты что? Это такое вот. Такой удачный, даже и не раздумывать не надо. Укрепил. Вот. Ну, знаешь, так вот задним числом тоже, конечно, смешно это звучит. Особенно, что только и какого-то счастья, и трудности всего пережито. Вот если вспоминать, наверное, все это действительно так оно и было. И этот, наверное, опыт куда важнее для тех, кто слушает. Чтобы вот это вот себя решиться.
А мы вот для тех, кто слушает, зададим вам сейчас каверзный вопрос. Который, например, мне очень часто задают, потому что я тоже выходила замуж по благословению. Ну, вот как-то так, как говорит Аня. Да я вообще не собиралась. Вот.
Ну, конечно. Она только вот недавно количеством детей переплюнула количество языков, которые она...
Вот, об этом мы еще поговорим. И вот очень часто меня спрашивают, ну, а как вот вы так вот женитесь? Ну, вот, а где любовь? А где влюбленность? А где чувства? А где... Там,
юношеский,
не знаю,
пыл.
Пыл, в конце концов. Где страсть? Ну, какая-то такая. Разумная, хорошо. Да. Где, как, без этого? Вот мне все время задают вопросы, я не знаю, как на него отвечать. Где?
Да есть, есть, и было. Но это же как никак не исключает того, что свободу-то терять страшно. Это-то есть. Вот. И причем более того, наверное, вот не знаю, опять-таки с опытом своего вот, жизни семейной, думаю, что, наверное, все-таки не это самое главное, а как раз наоборот, именно решимость отсечь свою волю. Вот перед самой свадьбой у нас как раз вот этот приятель, с которым мы свечку-то не задули до сих пор, вот, он мне, значит, сказал про свою семейную жизнь, что у него была семья, и она распалась. И очень он по этому поводу сожалел. Вот. Но дал два мне совета по поводу семейной жизни. Вот один из них был таковой, что когда ты холост, вот, независимо от пола, ты женщина, ты мужчина, у тебя есть определенный свод прав, своих обязанностей, которые ты несешь перед обществом, перед своими людьми, ну, там, близкими людьми, не близкими, перед всеми. Вот. И наоборот, и общество перед тобой какие-то несет. Как только вступаешь в брак, опять-таки независимо от пола, потому что у нас как-то вот сейчас считается, что вот, там, женщина должна подчиниться, а мужчина может еще и командовать. Независимо от этого. Когда вступаешь в брак, у тебя остается очень мало прав и очень много обязанностей. А как только родится первый ребенок, то тебе не остается никаких прав, вот, и никаких... Ну, ему очень много обязанностей, которые не принесешь. Собственно, вот решимость это принять, наверное, это тут более важное даже.
Расстаться с правами.
Да, да.
Георгий, ну вот скажи честно, наверняка кто-то из наших радиослушателей колеблется. Начинать Или не начинать.
А сейчас вы еще говорите, что все, прав нет, и думают, все.
Да. Вот все-таки подкрепите вы их решимость.
Конечно. А вот, ну...
В обмен на потерю прав что приобретаешь?
Счастье семейное. Это очень дорогая вещь. Вот, она все равно... Есть еще такое вот правило, которое тоже мне сказал мой товарищ, важное тоже понимать. У нас сейчас очень много распадается браков, и даже православных, даже батюшка, знаю, которых вот такая...
Да, это проблема сегодняшняя. Беда.
Да, постигла. Вот. И все время, значит, начинает выяснять, кто прав, кто виноват. Всегда виноваты оба. Если один человек в браке ведет себя достойно, то это крепкая семья. А если уж двое, то это такое царство небесное на земле, которое вот изливает счастьем не только в саму семью, но и окружающих.
В такой большой семье, Анна, да, вот все начинается, все очень хорошо, все очень красиво, да, все очень приятно. Но вот сейчас, когда у вас уже 7 детей, когда на подходе 8, да, где вы берете время друг на друга?
Вы знаете, у нас очень многие даже удивляются, когда вот видят нас вдвоем где-то, где бы там ни было. Говорят, надо же, вот вроде столько лет вместе живете, а садитесь там на лавочке и что-то воркуете. Я говорю, ребят, да мы просто планы обсуждаем. У нас, говорю, некогда. Дома даже друг с другом поговорить иной раз. То есть только начинаешь какую-то мысль выражать, тут же кто-то прибегает со своей проблемой, переключает, и мы даже не успели досказать это. Вот. И в принципе, как бы действительно это тяжело. И в многодетной семье одна из самых важных вещей, наверное, ну, кому вам это известно, да, это планирование хотя бы на 3 шага вперед. Вот. Конечно, мы предполагаем, Бог располагает, но все равно, вот, когда ты каждое свое действие думаешь, а чего будет если? Если я им сейчас скажу вот это, какой будет реакция со стороны всех детей, какие последствия для остальной семьи, а может быть лучше все-таки не сказать, а сказать это попозже и так далее. То есть вот эта вот проблема такая традиционная большой семьи, что думать надо чуть-чуть побольше вперед, насколько хватает сил и возможностей.
И желательно за всех.
И желательно за всех, точно.
Сейчас зададим вопрос Кириллу. Кирилл побледнел. Кирилл, сколько тебе лет, скажи нам?
10.
Ты учишься в 4 классе?
Да.
Отлично. Хорошо учишься?
Ну, как сказать, по всем предметам по-разному.
По-разному. Как у Светы. У меня по всем предметам одинаково плохо. У тебя по всем предметам по-разному.
Скажи, пожалуйста. По всем предметам хорошо.
Ты еще не вступил, да, в такой подростковый возраст протестный?
Или нет, ты... наверное, вступил.
Ты уже в начале пути, да? А ты старший в семье?
Нет.
Нет, у тебя есть еще, да, старший? Брат, сестра?
Сестра.
Есть-то.
Он старший из мальчиков.
Старший из мальчиков. Ну вот видно, он ведет себя как старший, прям такой вот старший из мальчиков. Так. Ну и скажи мне, пожалуйста, я так понимаю, что жить в многодетной семье тебе вообще не нравится. Родители отвернулись. Ну, моим детям не нравится, например, жить в многодетной семье. Они говорят, почему я не один у мамы и с папой?
Ну, как сказать, есть свои плюсы, есть свои минусы.
Давай начнем с минусов. Или с плюсов?
Да, с минусов.
Давай с минусов. Так, какие минусы?
Ну, конечно, не очень нравится... Спать по 3 человека в одной комнате?
Конечно, отвратительно просто вообще. Так.
Первое, что не нравится, делить компьютер.
Вообще, это ужасно. Вот я тебя очень понимаю. Вот особенно с родителями его делить, если это вообще ужасно. Так.
И, наверное, последнее, это вечный шум. Вот иногда вот придешь со школы, захочется же...
В туалете закрыть.
Да, в туалете закрыть, помолчать просто, вот, ну... Ну, невозможно.
Все шумят, что-то говорят. Так, а нравится чего?
Ну, нравится в первую очередь то, что совсем никогда не скучно.
Точно, вообще никогда не скучно, даже родителям.
Ну, да.
Так.
Второе, что еще нравится, то, что... Ну, конечно, приятно, когда, грубо говоря, тебя любят. Угу. Тебя это уважает, нянчится.
И часто с тобой нянчится?
Ну.
Это, наверное, из разряда неприятного. А нянчиться редко.
Смотря шутку, думать нянчиться.
А что такое нянчиться? Расскажи нам.
Ну, некоторые думают, уж нянчиться, когда тебе помоют, помогут. Ну, это не всегда так.
Так, а как?
Я призываю, это нянчиться со мной, это типа...
Заботиться, наверное.
Заботиться, да.
Держать тебя за щечку, говорить, Кирюшенька, Кирюшенька, зайчик, да?
Ну, наверное, да.
Угу. Так. А нравится, когда вы идете по улице все вместе?
Mm-mm.
Все тычут пальцем, говорят, смотрите, смотрите.
Да, да, да.
Ну, а что, прикольно. Мои дети уже вот пошли в стадию, когда им это уже нравится. Они говорят, смотри, 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 все смотрят. Давайте ручкой им помашем. Все-то издеваются так.
Ну, да.
Так, а отдыхать, когда ездите вместе?
Куда-то отдыхать, наверное, весело.
Весело или наверное?
Весело. Потому что когда все соберутся, грубо говоря, поиграть вместе, это очень весело.
Отлично, да? Так, а сколько у тебя братьев и сестер?
У меня 3 брата и...
Такой подсчет.
4 сестры.
И 4 сестры.
Молодец, правильно да. Посчитала.
Да-да-да. Так, хорошо. Ну, давай маме твоей... А кого ты больше любишь, маму или папу?
Я...
Не хочешь отвечать?
Не хочу.
Ну и не отвечай. Хорошо. Так, вот зададим вопрос маме. Как вы отдыхаете? Ну, вообще, вот как вы отдыхаете?
Да мы, скорее, наверное, вообще не отдыхаем.
Нет, не вы, родители,
да.
А как вы отдыхаете? То есть вот такой вопрос глобальный.
Глобальный вопрос. Вообще, конечно, отдых многодетной семьи довольно сложная такая организационно-практическая вещь.
Мы делали специальную передачу по этому поводу, да.
Вот, и мы стараемся сейчас показать нашим детям русскую, вот, как сказать, и природу, и города, и вообще все остальное в жизни к этому человек так или иначе может стремиться и придет. И я считаю, что прежде всего он должен узнать себя и свою вот землю. Мы возили и в Кострому, мы возили и в Переславль много детей, причем мы приезжаем глобально и надолго, почти на месяц. Вот. И у детей есть возможность и покупаться, и пообщаться с природой, и увидеть людей, и увидеть что-то такое вот историческое, архитектурное, походить по музеям. И вот этим мы направленно занимаемся. Возили в Санкт-Петербург детей.
Псков.
Вот, и Псков. Да.
Ну, то есть вы, а у вас автомобили... как это называется, отдых на автомобилях.
Ну, не только, но, в общем, это обязательно. То есть, иногда, когда вдруг пошлет Бог кусочек... Вот.
Кусочек. Когда пошлет Бог кусочек?
Да. Ну, там доехали один раз до Италии, там, до Дубая один раз, 2 раза были. А так-то, конечно, больше... А вот по России это каждый год обязательно.
Да, и это прям в приоритете даже, я бы сказала, потому что если дети захотят, они посмотрят, увидят свой мир и всегда к этому придут. А увидеть то, что вот здесь вот оно рядом, я считаю, что должны показать мы. Вот.
А я задам неприличный просто вопрос. А наше государство как-то с отдыхом вам помогает?
Да, даже было дело.
Ну,
было дело.
Ну, такое дело почти случайное.
Да.
Сколько раз?
Два раза. Один раз нам полностью, один, там 30% было дело, да.
А почему так? Подождите, вы жители Москвы?
Нет, мы в Подмосковье, да.
Да, с Подмосковьем все сложили.
То есть, если 7 детей, так каждый год никто не... Разве мифы о многодетных, да, которые бытуют, что каждый год санатории всей семье, и автобус бесплатно, там машину и кар, и там чуть ли не личный вертолет в обществе бытует, да.
В обществе бытует, я согласна.
Огромные пособия, да.
А мне сегодня...
Землю, Юля.
А мне сегодня, вот честно говорю, звонили из соцзащиты и сказали... Слушайте, вот просто это звонят из правительственного учреждения, ну, Москва, да. Вы знаете, Оптина пустынь благословила вам мешок картошки. Я сначала вообще не поняла, кто это звонит, понимаете, потому что, звонит номер какой-то, да, поднимает трубку, мне говорит, здравствуйте.
Ну, благословенно.
Оптина пустынь благословила вам мешок картошки. Будьте добры, пришлите мужа с машины, пусть он заберет. Я говорю, вы знаете, а мы из Оптиной пустыни уже забрали 2 мешка картошки. Как, может, вы перепутали? То есть, они говорят, это соцзащита. Тут я. выпадаю в осадок, потому что я не знаю, как на это реагировать, да? Соцзащита звонит. А тебе, Света, благословила соцзащита?
Нет.
Я что, картошки вообще напустила? Так что вот.
У меня недостаточное количество детей.
Не, ну, тогда справедливости ради, вот нам еще здесь был буквально месяц назад звонок, и нам предложили на каникулы, на эти, отправить всю семью в Турцию.
Прекрасно.
Так бывает?
Так бывает.
И?
Ну, такие сложно ограниченные условия.
Ну да, 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 да.
Вот, вот сейчас, что да. Без мамы вот никак да. Нельзя.
Без мамы нельзя, они сказали.
Да.
Вот. А почему нельзя одному папе поехать?
Вот, никак нельзя.
И мне предложили родить следующего младенца в Турции, но мне почему-то не хочется.
А вы знаете, вы подумайте, у них очень неплохое качество медицины. Но вас не посадят ни один самолет, я думаю.
Да, конечно. Конечно, ну вот, ну, в принципе, позвонили, то есть. Ну, так,
конечно, не совсем. Езжайте, а почему? Ну, не, как это так?
Папы мало, говорят, что да? Только условия обязательно полный состав сессии.
А бабушку нет?
Нет, нет, этот вопрос был задан.
Странно, странно.
Может быть, это условие того, кто как бы был благотворителем?
Ну,
имеет да. На это право.
Но вообще Москва, в принципе, да. Помогает.
Есть звонок, который не прямой был. Вот, ну вот оставлен вам вопрос. Да. А жилплощадь не предлагают?
Да, конечно, не предлагают. Кто там предлагает?
Ну, вы должны... Давайте разочаруем четко наших радиослушателей.
Не надо, подождите. Но ведь есть же, ставят на очередь. Я знаю, в Подмосковье, кстати, вот с отдыхом там не очень, а вот с жилплощадью там еще получше, чем в Москве. Там ставят на очередь.
Ну, поставить тем, что жалко.
Да, ну, из всех наших знакомых, вот, ну... Понимаете же, там все же кучкуемся и многодетными семьями общаются. Всех наших знакомых только одна семья получила квартиру. А нет, две. Ну, вот одна, значит, когда они жили в двухкомнатной квартире, там 7 человек, и когда у них был пожар.
То есть надо пожар.
Да, вот они полностью выгорело, они, значит, прожили полгода в местном какой-то гостинице, что ли. Вот, и тогда им дали квартиру.
Угу.
Вот. А вот, ну, еще вот одна у нас женщина одинокая, у нее там 11 детей, вот еще ей. Больше что-то я таких примеров...
Может быть, мы, конечно, не слышали, но, в общем-то...
А в каком районе вы живете? Это область...
Подмосковный Королев.
Королев. Ну, вот. Только, ну, в принципе, там, Наукоград. Город, который, в общем-то, просто обязан, наверное, поддерживать.
Мы просто знаем семьи, которым вот очень необходимо жилье, и они достойные семьи, у них замечательные дети, замечательные родители, и стоят на очереди, но как... каких-то особых подвижек нет.
Понятно.
Да что там говорить, опять, вот, даже я не совсем корректный вопрос такой считаю, что вот многодетно. А кому у нас жилье?
Ну, кому-то же дают.
Ну, надо, наверное, провоевать, вот.
Долго. Но это же жилье выделяется.
Ну, думаю, что на самом деле куда меньше, чем...
Дома-то строятся.
Ну, я думаю, что в большинстве своем все-таки продаются.
Ну, если в одном доме 3 квартиры дадут многодетным, я не вижу такого прям большого... Сейчас не такой большой объем многодетных, например, с 8 детьми.
Юль, ну это реальная проблема, да? То есть
понятно.
Это и в Москве, и в Подмосковье, и по всей России, да. Угу. А, спросим мы теперь... обоих родителей сразу, да, школа и вообще образование. То есть вы сидите еще в школе?
Или не в школе?
У нас еще и садики
есть. Ну, это я понимаю, да, то есть не закончили еще школу?
Нет, никто.
Нет, никто не закончил, да? У вас все детки в одной школе учатся?
Да.
Как вы выбирали для них эту школу? У нас целые передачи тоже про школу, про выбор школы были.
В общем, на самом деле, конечно, как родители, может быть, наши это не родило звучит, но, конечно, главным критерием было удобство доставки, потому что, поскольку в разных классах в разное время заканчивают, это было, конечно, самое, наверное, главный критерий, чтобы они могли сами добираться.
Мы вас понимаем, да?
Да, потому что вот там водить, встречать, конечно, это просто невозможно. Вот как бы мы не могли перепрыгнуть. Ну и, слава богу, в принципе... Из нашего современного образования считаю, что нам вполне хорошая школа попалась.
Ура! В Королеве есть хорошая школа. Есть жизнь за МКАДом.
Да, есть жизнь за МКАДом. Вы знаете, в принципе, в каждой школе все равно есть свои плюсы, свои минусы. Всегда находишь этот самый баланс плюсов-минусов, что перевешивает. Мы просто пошли даже вот по такому принципу, может быть, всегда можно найти то, что хорошо, и то, что плохо. И мы выбрали этот баланс, чтобы он еще и был рядом. То есть у нас в школе есть бассейн, у нас в школе есть замечательные педагоги. Вот, например, у нас двое детей в младшей школе закончили. У регента ближайшего храма свое образование. То есть начальную школу мы получили еще и, помимо всего, замечательного педагога, вот, который Дина Романовна Чемоданова, которая нам воспитала фактически двоих детей, и сейчас вот второго продолжает. И мы надеемся, что мы еще ей третьего отдадим.
Да-да-да.
Да, Кирилл, расскажи нам, пожалуйста, ты любишь свою школу?
Да.
Тебе нравится, что у тебя там и братья, и сестры?
Да.
Учиться, да? Здорово встречать их на перемене.
Да.
Да, вот мои тоже очень любят. У меня сейчас 3 школьника. Это просто великое счастье, когда они провожают друг друга, помогают друг другу. Да, встречаются на переменах, да, обнимаются, целуются радостно. Это просто здорово, да.
Тетрадку можно взаймы взять, если что.
Ручку, ластик, да.
И задачку решить помогут, если самый крайний ситуация.
А у меня тоже вопрос Кириллу. Кружки. Ну вот, ты занимаешься в каких-нибудь кружках чем-то? Ну, расскажи нам, пожалуйста.
Да, я занимаюсь воздушной акробатикой.
О, ты акробат.
А что
Отлично.
Такое воздушная акробатика?
Ну, воздушная акробатика, ну, это как бы прыжковая, сальто.
На батуте?
На батуте.
Ну, да.
Отлично. А где это ты так занимаешься?
У нас в городе есть Дом культуры, и там стоит спортзал.
И вот там занимаешься?
Да.
Интересно?
Да.
А ты один туда ходишь из детей?
Нет, с братом.
С братом. А девчонки чем занимаются?
Ну, девочки вроде бы как ничем.
Может, поют?
Забыл просто. Танцует Ангелина у нас. И, как ни странно, футболом женским занимается.
И Дуся у нас танцует.
Надо же.
И
надо.
Коля танцует.
Надо же вспомнить.
Ну, практически ничем. Только футбол, танцы, еще на каком-то рисовании или пение.
Да.
Понятно. А вот скажи мне, пожалуйста, Кость, сейчас мы зададим такой тебе, Кирилл, страшный вопрос. Ты готов? А, вот сейчас у всех ребят есть айпады. Ну, почти у всех.
Ну да.
Ну, да. А тебе хочется? Ты подумал? Ну, сейчас же все дети говорят, ой, мама, я купи мне айпад, хочу
нет,
тоже,
нет.
как у Машки, или хочу, как у Витьки.
Нет, 100% не хочу.
Почему?
Ну.
Ну, как достал, так из кармана, представляешь, такой модный.
Ну, я могу выпендриться круче, чем этот айпад и так далее.
Как это? Задумался, Кирилл.
Ну, я, например, подтянусь 20 раз.
О!
Ничего себе. Вот слова настоящего мужчины.
Отжаться?
Отжаться я вот на вчера на примере 47 раз сделал.
Ничего себе.
Ничего. Вот да, это ты точно можешь выпендриться
Тут
круче.
Никакой айпад уже, Юля, никому не нужен.
А я подсмотрела, а у тебя Samsung. Да? Ну, у него тоже, собственно...
Про телефон ты говоришь?
Да-да-да.
Одна из последних моделей.
Подарок крестного.
А, вот, многодетная семья может, да?
Рассказали секрет.
Да.
Рассказали секрет. Ну, так тоже можно так вытащить аккуратно из кармана. И так хоп-хоп, пальцы. Так, щелки. Так. Хорошо. А давайте маме зададим вопрос. Про общество потребления. Как дети вообще? Хотят же все.
Хотят. Че же с этим поделаешь? Ну, как-то приходится здесь и где-то уступать, где-то договариваться, где-то просить подождать, где-то делиться с кем-то.
Компьютер.
Конечно. Ну, у нас папа очень разумно к таким вещам подходит. Он, например, у нас дочери старшей купил не простой такой вариант, а немножко с другой системой. И это заставляет их развиваться, действовать и шагать вперед как-то. Вот, то есть не просто купить какую-то вещь, чтобы ребенок ей обладал и радовался, что у него круче или так же, как у других, но еще и стимулировать ее к какому-то дальнейшему развитию.
Разумный папа, давайте.
Не шибко, может быть, радикальный, но, в принципе, достаточно эффективный фильтр в отсутствии телевизора есть. Конечно, это немножко вот, ну, немножко, даже достаточно сильно... вот, ограждает от этого вот навязывания потребления всеобщего. Все-таки,
но вот, интернет, он же делает свое дело.
Ну, в интернете меньше рекламы, и она не такая навязчивая. Mm-hmm. Вот все-таки...
Друзья помогут.
Да, нет, помогает, естественно, улица она там учит. Помогает, учит, все понятно, все это доносится, и тем не менее. Вот все-таки могу сравнивать, другие дети приходят, смотрят, чуть-чуть все-таки вот этот фильтр стоит, и даже не чуть-чуть. А вот, все-таки нет вот этого гонки, что вот, а вот у него
у
есть.
У соседа лучше.
Да, у соседа лучше. Она больше все-таки не от соседа идет, а от телевизора и навязывания, где в телевизоре показывают, что у соседа лучше, а не сам он соседа.
А вот у нас пришел тоже вопрос по телефону. Я напомню, что мы работаем в прямом эфире. Телефон прямого эфира в Москве 8-495-959-5939. Вот нам задали такой вопрос. Ювенальная юстиция хочет, ну так, наверное, не ювенальная юстиция, но в принципе, да, чтобы у каждого ребенка был свой отдельный стол, своя кровать, желательно своя комната, много игрушек. Ну и, собственно, далее по списку. Это проблема кого? Семьи или государства? Ну так, как-то так глобально, но вот в принципе, действительно.
Понимаете, как любым проблемам, которые у нас в жизни встают, это смотря с какой стороны смотреть. То есть, наверное, если с позиции вот, вопроса, как задан, чья проблема, кто это должен решать, ну, наверное, в какой-то мере должно государство, в любой форме.
Ну, если ювенальная юстиция хочет,
да,
пусть государство,
да,
и решает.
Либо помогать семьям, либо создавать возможность зарабатывать больше людям, вот, каким-то образом помогать. Но а если говорить, кто ее выносит, ну, понятное дело, что семьи, конечно, это пытаются как-то, и страшно что-то говорить-то. Вот, может быть, у нас еще не так весело, как в Финляндии, но все равно есть у нас, опять-таки, среди наших знакомых веселые примеры, вот, с очень грустными концами. Поэтому, ну да, да, это вот одна из очередных радости. Когда вот меня спрашивают все время, как государство помогает, я, ну, сейчас как тут не сортировался, а так вообще отвечаю. Да, слава богу, не очень мешает. Вот это вот как раз...
Да, лишь бы не трогать.
Да. Тот вот момент очередной, когда вот начинает больше мешать. Ну, что такое? Действительно, проблема большая, и понятно, что она, в общем-то, не совсем связана с тем, чтобы защитить детей, потому что если уже детей защитить, ну, как там... Вот стараемся постоянно там в детские дома ездить, что-то вот помогать. Смотрим, как в детских домах-то. Вот лучше бы ими бы занялись.
Да, активнее. Вот.
Да.
Взяли бы себе домой, воспитывали бы, да, они?
Да хоть кружок бы дополнительно проплатили, и то хорошо.
Да. А вот, а семьями все-таки... Что тут говорить-то? Вот, конечно, бывают и плохие семьи, и маргиналы, наверное, какие-то. И тем не менее... И тем не менее, на сегодняшний момент можно утверждать, что даже в самой маргинальной пьющей семье все равно ребенку-то получше будет. Вот. Но и это с одной стороны, с другой стороны, что как раз маргинальные эти семьи-то и не трогают.
Ну, наверное, по-разному. Да вот, опять, раз мы затронули вопрос ювенальной юстиции, затронем вопросы наказаний. Затронем вопросы наказаний, смотрим на Кирилла. Кирилл...
Аня, как вы наказываете своих детей?
По-разному. Разные дети и разные меры наказания у всех.
Так, Кирилл, у Кирилла готов ответ. Кирилл, как тебя наказывают, расскажи. Лупят по попе.
Меня не наказывают, меня штрафуют на 10 английских слов.
Ну-ка, расскажи-ка мне.
Ты,
вот
наверное,
это...
уже хорошо знаешь английский. Mm-mm. Нет? Не часто штрафуют?
Нет, штрафуют каждый день, только я не учу.
То есть еще раз, значит, тебя, давай сначала, тебя штрафуют, ты что-то совершил, и тебе говорят, штраф, 10 английских слов выучить.
Ну да.
А ты? Говоришь, не, я не буду учить.
Ну, я говорю, хорошо, хорошо, но потом посмотрела.
Так, значит, неэффективное.
Родители, вы услышали?
Это неэффективное, получается, наказание.
Ну, согласен.
Мне было очень удобно, например, в каком-то моменте, как раз когда у меня дети, вот часть детей была вот в таком вот возрасте, было очень интересно такое, мы придумали формат штрафов и поощрений. То есть у нас была бальная система. То есть если ты сам утром встал, без напоминания почистил зубы, умылся, заправил постель, быстро собрался без опоздания. Ну, то есть вот,
и сделал это не,
да,
за полтора часа, за 20 минут?
За 10. Вот. То, в общем, то есть ты получаешь там определенное количество баллов. Ну и вот так вот, собственно, там у нас висело на доске определенное количество, как можно собрать баллы. То есть там помощь по дому, еще чем-то. Ну и, собственно, как можно тратить эти баллы на там, кинотеатр, на аквапарк, на там, еще что-то, там, на какие-нибудь дополнительные развлечения или дополнительные положительные эмоции. И у меня это прямо вот года три очень активно работало. Вот, вот потом переросли, старшая, младшая еще как-то не доросли, и получилось такой провал пока. То есть у нас... А вообще вот именно вот класс третий, второй, третий, четвертый, пятый, вот это вот прям вот очень хорошо.
Так... Знаете, мы тоже это пробовали, и у нас эта поддержка получила всяческую. Сбилась я на системе учета.
Писать.
То есть, вот да, вот эта вот справедливость у меня немножко нарушилась. Они мне начали кричать, у нас были не баллы, а цветочки. Старшие дочки начали кричать, а у меня больше цветочков было, чем у тебя здесь нарисовано. И я поняла, что из меня учетчик никакой. Вот, и на каком-то этапе у нас прекратилось. Но хотя поддержка, они даже сейчас об этом вспоминают. И вот я вам очень благодарна, что вы мне это напомнили. Вполне возможно, что мы к этому вернемся.
А я хочу напомнить, что вы слушаете радио «Радонеж», программу «Женский клуб». Вы можете присылать свои вопросы и комментарии на короткий номер СМС 5522. В начале сообщения не забудьте написать слово «Вера» русскими или латинскими буквами, а через пробел – текст вашего сообщения. Также мы работаем в прямом эфире. Вы можете нам звонить. Телефон в Москве 8-495-959-5939. Можно ли я вам теперь свой вопрос задам, личный, да? Лично. Как проходят вечера в вашей семье? Почему интересуюсь? У меня это всегда какая-то суматоха. И за вечер я не то чтобы приятно провожу время с детьми, я как-то устаю в 3 раза сильнее, чем за весь день. Потому что всем надо поговорить, всем надо что-то решить, всем надо что-то собрать на завтра, всем надо сделать уроки. Как вот в этой ситуации действуете вы?
Сказательно. Вот, ну, понятное дело, что с таким количеством в том много работаешь.
Но
вот выходные я устаю намного больше.
Вот он ответ.
Понимаю. Аня?
Ой, вы знаете, вечера проходят, опять же, таки по-разному. То есть у нас стараюсь я как бы детей все-таки занимать. И оставлять вот друг с другом тех, кто более-менее близок по темпераменту, по манере общаться, кто кому подходит. Вот. И оставлять дома всех одновременно и быть там, вариться в этой каше, это очень тяжело. Вечер у нас, в общем-то, расписан и занят. У нас девочка ходит на футбол, отводит сестренку к логопеду, забирают. И вот реально собирается семья где-то часов в 8. Я очень стараюсь быстро и организованно провести ужин.
Быстро
все поели. И дальше идет система купания с каких-нибудь либо расслабляющих ваннах, либо сольку я им туда добавлю какую-нибудь, либо еще. То есть у меня есть большая ванна, где старшая сестренка купается с младшей сестренкой, вторая ванна, где старший братишка с младшим братишкой. И главное, ничего не затянуть в этом процессе, иначе они друг друга заведут, начнется беготня, никто не ляжет в 11. Вот. И поэтому, вот, наверное, вечерняя организация – это самое важное. Но, правда, получается идеально, все крайне редко.
Знаете, я еще как-то добавлю, что нельзя сказать, что вот во всем многодетном тяжелее. Есть какие-то вот такие реперные точки сложные, например, всех кормить, там, чтобы вот порядок соблюсти, вот, или опять-таки укладывание спать. А есть какие-то вещи, наоборот, проще. Вот, ну, опять-таки, есть там, кому за кем сходить, или вот, когда там на море были, вот, я отпускал с, там, 4-летним, вот, всех купаться, ждал друг за другом присмотреть, даже одного старшего бы я не отпустил, да, если бы он один был, а так вот это вот командное взаимодействие, и иногда хватает ума, там, силы всего, и это использовать, вот, и когда старший читает младшим сказки, или да, там, да, правила, да. Там, угу. Когда-то такое удается, но не всегда, конечно, что тут говорить так.
И потому что дети очень любят и легко перехватывают то, что любят родители. То есть увлечь чем-то то, чего нравится тебе, а не то, что просто надо, гораздо легче. То есть папа с детьми ездит на велосипедах по Лосиному острову, и это действительно в удовольствие идет в радость и самому папе, и детям в том числе. Причем они сажают малышей на задние сиденья маленькие, и я от малышей вздохну, они привязаны и дышат воздухом. И одновременно все получают какое-то такое удовольствие. Поэтому вот как бы жить постоянно только единоанглийский, читая 35 слов в минуту минимум в первом классе и так далее, это можно просто с ума сойти.
Ну да, превращаешься вот в такой, я вот себя поймала,
становишься.
Да. Превращаешься в цербера, который постоянно говорит, делай это, делай то, убери, одень, там, раздень.
Вот и я себя чувствую занудой просто, да.
Ну, здесь есть у нас одни знакомые многодетные, вот многими вещами я вот, честно говоря, у них учусь. Это у них есть такая замечательная фраза, которая опять, авторство не мое, вот, но приведу. На мой взгляд, очень важное, то, что говорит, что задача родителей быть максимально строгим, каким ты можешь. Максимально. При соблюдении одного условия, что любви должно быть больше.
Вот вопрос, да, про любовь. Вечер. Всем деткам хочется что-то шепнуть, да, каждому поговорить по душам. У кого-то уже там первая влюбленность, кто-то подрался в школе, со всеми надо поговорить. Даже у самых маленьких есть какие-то свои рассказы, впечатления, душевные переживания, и все хотят маму.
Точно.
Как это все?
Ой, действительно, говорить возможно только тогда, когда тебя слышат. И очень тяжело иной раз и детям достучаться до меня, потому что все происходит одновременно. И дети понимают, что вечер может быть все-таки не оптимальное время. Мы стараемся по дороге куда-то поговорить один на один, действительно. То есть уже вечером у меня, по-моему, отчаялись добиться, достучаться до меня. Они знают, что это не мое время. То есть даже проверить уроки вечером – нонсенс. Вот. И поэтому мы как-то выбираем в течение дня какое-то время, я когда их сама вывожу на какой-то разговор, если я вижу, что ребенок готов общаться, он общается. Не всегда это тоже удобно им, не всегда это удобно мне, но на вечер нет. Хотя хотелось бы. Иной раз я вижу, что это надо. Иногда, когда малыши уснут, я подсяду старшим, попытаюсь чего-то такое с ними договориться, услышать. А малышей все-таки стараюсь тоже на ночь чуть-чуть сказать, спросить, как у них там в садике дела, обнять, где-то пожалеть. Им-то больше важно именно такой, как
тактильный,
да, контакт. Вот. А чтобы уделить время старшим, для этого надо куда-то вместе пойти.
Ну вот мы уже говорили о том, как найти время друг на друга, но часто бывают ситуации, когда вот конфликты происходят от усталости, и браки распадаются. Вот как здесь? Я знаю, что каждый из вас уникальный человек. Давайте, Анна, говорите, сколько у вас выученных языков?
Вы знаете, я уже сама, по-моему, забыла, сколько у меня сил потрачено на много языков. Вот, но сейчас вот так вот более-менее реально я говорю по-китайски и по-английски.
А еще?
Еще финский. Но когда у меня вот была ситуация, что в Питере у меня заперли ребенка, почему-то я по-фински заговорила.
Заговорила,
да. Как миленькая. Сразу все вспомнила и не боюсь этого обилия падежей и так далее. Ну вот. Ну, а остальные языки уже сопутствующие. То есть, как и у всех у нас, старославянский, латинский.
Как у всех у нас, старославянский, латинский?
У нас у филологов. То есть филологическое образование, оно само по себе предполагает вот это вот знание древних и современных языков.
При таком количестве языков, конечно, вот куда ни приедешь, там через неделю смотришь, она по-арабски разговаривает в лавке. Как это, арабский это вроде ничего. Как же мы неделю же живем?
Конечно, уже неделю мы живем.
Вот, так что тут тоже это...
А я сейчас китайский применяете как-то?
Да.
Расскажите, как.
Ой, да у нас бывает много таких ситуаций. То есть,
ты даже... вокруг идешь, так понимаешь, и надо поговорить.
Так именно так, да, и,
так и есть. Мы в Италию приехали.
С Радонежем,
никто...
кстати,
да,
говоря.
Да.
То есть вы продолжаете
вот, приятно, да?
Да, да.
Вот, они же, никто же не знает, не только английского, даже русского не знает. Зато ужас, на каждом углу,
как могут итальянцы?
Зато на каждом углу есть китаец, вот, который можно... Он все расскажет лучше, чем итальянец. Он знает, где что дешевле, где что.
А потом,
где что посмотреть можно.
Очень оптимизировал гостиницу в Италии. Там хозяева тоже китайцы. А для меня это просто совершенно замечательно было, потому что китайцы скажут больше информации по городу.
Конечно.
Они владеют...
Не то, что итальянцы.
Не то, что итальянцы. Они владеют всем тем, что надо иностранцам. Поэтому китайский язык, какой-какой, но китайский я применяю.
Я вот все время говорю, учите китайский язык, за ним будущее.
Да. Дети учат языки, кроме английского?
китайским мы ставим задачу эту. У нас в свое время и повар, китаянка, нам готовила совершенно вкуснейшие вот китайские обеды, которые до сих пор все вспоминают, и учила их некоторым каким-то отдельным фразам. Ну, вот такого вот обучения как бы по какой-то программе, с учебником у нас, к сожалению, нет.
Пока не хватило сил, конечно.
Да, не хватило организационных. Просто...
Вот про силы. Папа, давайте, расскажите, как вы умудряетесь все это вот тащить финансово? Что вы делаете? Грабите банки?
Да, да.
Хотелось бы, да.
Опять я расскажу такую историю. Вот. Ну, вообще говоря, вот меня часто спрашивают, там, так уж у меня тоже я бедный отягощенный многочисленными образованиями, но иногда задают, вот во что лучше вкладывать деньги, там, в евро, там, в доллары и так далее. Но если я даже отвечаю прямо на вопрос, да, добавляю, что лучше всего детей, самое надежное вложение. А вот, но несмотря на это, ну, надо сказать, иногда там смотришь, действительно, вот там, куда вот, будешь там, в одной комнате в коммуналке живете, пятеро детей у вас, ну... Как? А вот, а тем более там папа там говорит, ой, вот на меня посмотрели косо, я вот ушел с работы, вот тут 2 месяца ищу в страданиях. Но вот все вот эти мои мысли, они в какой-то момент кончились, потому что всегда, всегда, вот даже если папы какие-то вот не совсем родивые, всегда приходили к тому, что папы начинали работать, там работали на 3 работах и компенсировали то, чего... должна ювенальная юстиция. Самый большой мотив, который может, самая большая мотивация к работе. Так или иначе, и тут найдешь, и тут подработаешь. И так, в общем...
Так, а у вас образование?
Ну, первое у меня техническое было, инженер, а потом вот я еще психолога закончил, учился.
Мне кажется, вот без психолога, без образования психолога просто невозможно было.
Да. Все тоже такое относительное вещи. Мы все в современном мире становимся в той или иной степени психологами, что психо-душа. Вот, так или иначе, душами-то общаемся. Другое дело, что вот психологу что-то раскрывается, потому что какими-то чужими знаниями пользуешься, с другой стороны. И в какие-то шоры закрываешься, что вот так и так. Вот это такая грань, чтобы ее не перейти, все-таки оставить собственную личность вот, и воспользоваться чужими знаниями, которые, во всяком случае, пытаюсь я применить.
Хорошо, своим. Что можно пожелать нашим радиослушателям, потому что наше время подошло уже к концу, час пролетел. И вот что вы можете пожелать от вашей большой семьи? Счастливые, радостные, дай бог здоровые, да, чтобы вот мы уверены, что у вас все сложится, потому что люди, которые не только надеются на Бога, но и сами там, да, стараются и трудятся, конечно же, заслуживают самого большого уважения и, я уверена, и помощи Божией. Итак, глава семьи, давайте.
Да вот как раз эту пословицу, что на Бога надейся, сам не плашай, не забывайте убить счастье. Потому что у нас все время, вот, и она и произносится всегда с упором на какую-то часть. Либо на Бога надеюсь, либо сам не плашай. Вот, это очень важно. Своими силами очень много раз так устаешь, что думаешь, ой, зачем это? Ну, вроде как-то Господь дает утешение. И наоборот, там, полагаешь, что вот, я этого не буду делать, если уж там Господь подаст. Обычно это не проходит. Вот, и то, и другое нужно, необходимое, не забывать и то, и другое. И если... Вот что такое, вот мы сейчас говорили про образование, вот, говорят, что вот там испортилось, там советское было лучше и хуже. Да не совсем правильная оценка. Когда ты вот понимаешь, что такое образование, это же по образу. Вот, когда ты строишь свою жизнь по какому-то образу, тогда все получается. Вот, и это вот надо не забывать, тогда все получится. А если вот либо на свои силы, либо на кого-то уже не все получится.
Спасибо. Вообще многодетная семья – это прежде всего отсутствие эгоизма и пространство любви. Это особый мир со своими радостями и проблемами. Я напомню, что с нами сегодня беседовали Максимов Георгий Кириллович, Кирилл Георгиевич и Чернова Анна Алексеевна. Спасибо большое за то, что вы нашли время и пришли к нам на радиостанцию. И до свидания.
Спасибо.
Спасибо.
Ну и всем, конечно, Божья помощь.
Да. Слушайте вот, нас на радио «Радонеж».